это просто первое. Арканы, просто первое.
Нет, не хочешь?
Да. А вон я буду красненькую, это что, чай, да?
Это да. Черный.
Алаказай, давай.
Нормально.
Читаю. Ну там все, там хорошее, все объяснено, все понимаю. Но вдруг я стала, значит, такой вот...
А я тебе принес первый том Аркана, вот этот большой, да? Ну, Аркан Селестии, первый том, такая книжка. Разве нет, я тебе его приносил? Или собирался принести?
Ну, может, я буду... Как она выглядит?
Она... А он здесь нету?
Нет, здесь нету. Я не очень приносил. Она такая в твердом переплете, на нем какие-то капли.
А как она называется?
Первый том, «Тайны небесные».
Нету,
нет.
Да, она вот
это. Ну, значит, надо
принести. Это надо ему перезвонить, когда он дома будет, чтобы он посовел сразу.
Да.
Ну, там вот эта маленькая книжка, это только 4 главы, а там где-то глав 9.
И вот эту маленькую я открываю, последняя, божественная. Начинаю читать, да. Но там он постоянно склоняется, спрягается 4 слова. Истина, добро, милосердие и вера. Потому что вера – это есть милосердие от Бога, которое трансформирует, каким образом, непонятно.
Там вообще не милосердие, а благолюбие.
Благолюбие, ну, да.
В нашей технологии, да. Но он употребляет милосердие, но это благолюбие.
Да. И я так думаю, они как-то завязаны в каком-то, ну как бы, один источник, который там растекается мударья, сырдарья, но это вот источник один. Он Господь. Но как вот это все происходит? Как Дао породило инь-янь, и как Дао и инь-янь породило все. Такая фраза в даосизме есть. Я это не понимаю. И вот тут я вижу, что тут такая аналогия. Как именно это все? Вот как? Это тайна, которую невозможно объяснить, но подойти к ней я стремился бы.
Вот как раз вчера семинар был. Я его провел на тему. Это все на самом деле восходящая и нисходящая последовательность. То есть все это вот это
так, как бы,
ключ ко всему.
Вчера не догадался.
Да, и вот вчера я пытался это все объяснять, но опять же вчера еще было такое давление, что я как бы вообще что-то еле лепетал. И я сейчас постараюсь это вот смотри. А вот есть Господь от вечности. Господь в себе, Господь сам от себя, ну просто Господь, да, Бог в своей самосущности. И в своей самосущности Бог есть любовь.
Так.
То есть чистая любовь. Но о чистой любви мы можем что сказать? Мы можем сказать только по ее проявлению.
Так.
И в отношении творения его любовь проявляется в чем? Что он хочет создать кого-то, кого бы он мог благодетельствовать. Потому что суть любви...
Опа! Ну смотри, вот кого-то он хочет облагодетельствовать.
Да. Суть любви...
И он избирает себе таких
да. людей. То есть он... Не, он не избирает. Вот слушай, вот он в своей полноте хочет благодетельствовать, но так как он один по определению, то кому ему благодетельствовать? Значит, он с неизбежностью должен создать тех, кого он может благодетельствовать. Ну как создать? Он не может создать второго Бога, такого же, как он.
Угу.
То есть такого же, который бы существовал сам от себя. Да и такому Богу его благодеяния будут не нужны, потому что он сам
себе полнота.
Да. То есть он создает существа, которые в себе несовершенны, которые нуждаются в благодеяниях. И то есть вот это очень интересная мысль, что создание творения является неизбежностью, прямым следствием существования вот этого аспекта божественной любви, как желание благодетельствовать.
Ты записывай это.
То есть без творения божественная любовь просто не может существовать по определению. Творение – это необходимое, так сказать, предикат, следствие, причина всего существования. Творение – это именно вот эта любовь. Ну, как создать? То есть создать он может только в самом себе. Ну, что значит в самом себе? То есть в своем сознании. То есть он не может выделить из себя какую-то часть, Потому что, да, он же нигилист. В нем все, вот, о нем есть такая фраза, что в нем все бесконечности пребывают в раздельном единстве.
Так.
То есть он не может, так сказать, вот как на компьютере, например, создается вот область под какую-то, какие-то файлы, выделяется папка, и потом с этой областью работает. Такого нельзя сделать. Значит, он должен себе эту вселенную, вернее, такое существо вообразить. Но вообразить так, чтобы это воображение зажило самостоятельной жизнью в нем.
Что мне слово-то первое? Честно слово. Как я не догадался такое. Да-да-да-да-да. Что? Воображение зажило самостоятельно.
И вот это говорит в, ну, божественной любовь, божественной премудрости, что говорят, там Бог создал творение из ничего. Но из ничего ничего не бывает. Более того, ничего просто не существует. Потому что если существует только Бог, не существует чего-то противоположного ему, и в нем нет там ничего, ничтожности, пустоты и так далее. То есть, как происходит творение? То есть, сначала происходит сотворение того, что называется солнце мира духовного. Вот книга о божественной любви и божественной премудрости, это с этого начинается. То есть, солнце мира духовного. А что такое солнце мира духовного? Это Господь взирает на самого себя как бы со стороны. Ну вот человек тоже может вот думать о себе как бы со стороны, в себе, но о себе как бы со стороны. Даже человек это может. То есть рассматривать себя как... А тут как бы наступает совершенное самоотделение внутри самого себя, то есть как бы раздваивается. Вот он в себе, и он вне себя, но в этом вне себя присутствует он во всей своей полноте. То есть существование вот этого вне себя — это мнимое существование. Вот почему вот этот вот Господь в творении, или же солнце мира духовного, чем он не столь совершенен, как Бог от вечности. Вот этот — это Сын. Вот Отец порождает Сына. Ну где? Он его порождает в самом себе. Но не прямо в самом себе, а как бы в творении. То есть это первое творение. И вот этот вот Сын порожденный, вот в латинском слове есть такая фраза, что Сын рождается в творении. То есть от вечности не возникает два Бога. А Сын, он же одновременно и в творении, и первое творение. И он взирает... С одной стороны, в нем пребывает весь Отец. Раз, потому что он равнозначен Отцу. Он его постигает абсолютно, но как бы со стороны.
Да, да.
Но он не есть нечто отдельное. Он Отец, который как бы забывает о том, что он Отец. И взирает на себя. А потом начинается творение. Вот как? Сотворяет, это вот первое происхождение. Потом начинаются сферы, или же раздельные степени. То есть возникает, допустим, вторая раздельная степень. Вот в чем, вот, чтобы понять вообще, о чем говорит латинское слово, нужно понять эти две вещи. Степени и соответствия. Вот это все. Пока этого не понято, лезть туда вообще смысла не имеет. В космологии особенно его и так далее. То есть... А что такое вот эта вторая раздельная сфера? Раздельная степень или же сфера?
Небо.
То есть, нет, нет, это еще далеко, до неба, до ангелов. Он взирает на свое божественное человеческое творение, или же первое исходящее, как бы откуда-то снова со стороны.
Угу.
Но для него это божественное исходящее есть... абсолютно божественным. То есть вот с этой второй сферы, она из этой второй сферы не взирается Бог от вечности, а взирается только Бог в творении, и Он есть, Он являет Бога от вечности. Вот эта фраза, да. Что Бога не знал никто никогда, Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Вот.
А стих в псалмах, где написано «Я ныне родил тебя», это к чему относится?
Ну, так, наверное.
Ну, это тоже все к тому же. Да. То есть, дело в том, что сын рождается, смотри, вот на этом втором уровне рождается уже как бы двойственность, потому что первое исходящее – это двойственность между Богом от вечности и Богом в творении. А вторая – это двойственность уже на уровне этой, потому что Бог в творении и первое исходящее, они находятся между собой в раздельной степени. И Бог в творении, вот этот Сын, Он постигает божественное от вечности чувственными соответствиями. То есть, вот в Нем все, что есть в Боге от вечности, представлено чувственными соответствиями творения. Вот появляется вот это высшее божественное чувственное творение. И поэтому форма этого чувственного, высшая форма постижения, потому что форма постижения, надо понимать, потому что человек мыслит о форме как о предметности. А на самом деле форма – это постижение в виде как бы предметности. То есть как бы предметности. То есть он постигает вот этими чувственными как бы предметностями самого себя. То есть в нем совершенное божественное тело в творении. И творение – это фактически есть его тело. И в этом теле все есть: руки, уши, нос и так далее. Вот мы это не в нашем смысле, а в совершенном, вот как высшая идея, представительствуемая высшими чувственными образами восприятия. У него есть как бы свое пространство, свое время. Его пространство и своего время — это пространство и время всего творения. И вот в этом творении он как бы дух, обитающий в этом теле.
Да.
То есть по отношению к Богу, к вечности, первое исходящее, или же солнце мира духовного, оно есть тело, в котором Бог от вечности обитает как дух. А вот в отношении творения, Господь в творении, вот это солнце мира духовного, исходящее, то есть самое высшее состояние в творении, где тоже все состояния пребывают в раздельном единстве, но уже в творении. И представительством, вот они могут быть представительствуемы как пространство и времена. Вот он, этот Бог творения, он является духом, а творение является его телом.
Да.
Но в нем пребывает, естественно, вот постижением вот этот Бог от вечности. Вот все это делается именно постижением. Вот помните проповедь о постижении. Вот там это как бы все это раскладывалось по. Можете вернуться, посмотреть. И потом, но вот в этой второй сфере уже присутствует как бы разделенность. То есть возникает мужское и женское. Это разделенность, это не просто разделенность, а это мужское и женское. Мужское представительствует в чувственных образах более внешние или же относящиеся к истинному боготворению. А женское представительствует более внутреннее или же относящееся к волительному.
А и наоборот?
Нет.
А почему? А я думал, что наоборот. Как это?
Дело в том, что истинное – это форма доброго. Мы постигаем доброе только через истинное. Но женщина не является, женская не является полной, она только представительствует доброе, но она не является добрым в форме,
сущности.
В сущности. Потому что любовь представительствуема только в формах истинных. То есть, поэтому, например, если до замужества мужчина представительствует рассудок, а женщина волительная, то в замужестве или и мужчина представительствует истинная, женщина добрая, то в супружестве супруг представительствует доброе, а женщина представительствует истинное. Вот это важно понимать, что это не прямое соответствие, а это именно представительство по чувственностям вот этих внутренних вещей.
И не могу согласиться, как-то так.
Нет, вот это надо именно очень тщательно разбираться.
Да.
И начинаются нисходить сферы, и эти сферы нисходят, вот это все нисходящая последовательность. То есть вот для этих, вот для третьей, скажем, сферы, уже первое исходящее творение есть Бог.
Божественное.
И божественное внутри них. Это не как какой-то Бог отдельный, а божественное внутри них.
Да,
и они, но они могут постигать это божественное только через чувственности своей сферы.
Понятно.
И так идет все до самого последнего, которое есть. То есть, причем с каждой новой сферы как бы нарастает мультипликация. То есть два, там, четыре и т.д. Потом есть троичность, она немного по-другому. Вот это все цифры изображают, вот эти как бы сферы Вселенной, или же уровни, или же степени раздельные. Но в каждой раздельной степени все высшие степени представительствуемы степенями сплошными внутренними.
Да.
Это важно понимать, да.
Да, и да, совершенно верно.
Вот все так идет до самой последней степени, в которой, потому что, например, вот в степени небесной, только вышележащие сферы представительствуемы степенями сплошными. Да. А вот уже в степени духовной, уже и вышележащие степени, и степень небесная представительствуемы степенями сплошными. То есть более внутренними и менее внутренними. То есть небесная степень как там более внешняя, а те, что над небесной степенью божественной, как более внутренние.
Да.
А вот мы уже говорили, что последняя степень, то, что называется степень природного восприятия, все сферы, в том числе и ады и так далее, наитствуют и представлены здесь степенями вот этими сплошными, но раздельными.
В сплошной степени. Да, да,
да. Да. Но это мы уже обсуждали. Но это все нисходящая последовательность. И вот в этой нисходящей последовательности на любом уровне Господь ограничен. То есть чем ниже, тем ограниченнее. Но Он всегда помнит, что Он ограниченное божественное.
Mm-hmm.
То есть не появляется вот этого. Он взирает на, он менее совершенно взирает на себя от вечности, потому что взирает через множество раздельных степеней. Но это все еще он сам на себя взирает.
Теперь,
и вот последняя степень. Отсюда начинается обратный ход. Это восходящая последовательность. То есть в этой последней степени Господь наиболее удаленный от Господа, от вечности, то есть божественное человеческое в природном, или человеческое божественное изначально, оно присваивает, вот создается, как бы, вот смотри, вот в каждом из нас присутствует божественное человеческое природное.
Да.
И оно воспринимает самого себя, вот в тебе, во мне, как нечто раздельное.
Да.
Оно воспринимает самого себя в тебе по одной частности, а во мне по другой частности. И оно присваивает, вот возникает осмысление на уровне вот этой степени. То есть божественное человеческое в тебе и божественное человеческое во мне, оно знает, что на самом деле ни тебя, ни меня нет, но есть оно только в максимально удаленной от своего же вечного как бы степени.
Да, 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 да.
Но вот в этом, в этой степени, опять же, все степени присутствуют сплошняком. И в самой внешней степени находится что? Сознание природное. То есть что такое сознание природное? Это мышление по чувственностям природного восприятия. Вот этим чувственностям природного восприятия представляется, что есть пространство бесконечное, вот это вселенное пространство, в ней течет время, тут обитают тела, вот тела вот это биологические, а вокруг тела предметные, то есть тела, всякие предметы, начиная там, не знаю, деревья, животные, птицы, насекомые, камни, минералы, жидкости, эфиры, книжки, столы и так далее. И вот начинается мышление вот в этой степени по этим чувственным предметностям. То есть возникает сознание, вот, вот тело, да, оно думает в этом теле, сознание, что оно обитает в этом теле, что оно видит другие тела, в них другие сознания, которые к ней вообще ничего общего не имеют. Что
да.
Оно само по себе, а они сами по себе. Возникает природное мышление природной степени. И вот тут возникает индивидуальное сознание. Вот это, когда это природное мышление в определенной степени отделено от мышления Господнего, Господь ему присваивает, потому что мыслит в нем Господь, действует в нем Господь, но присваивает так, словно оно само мыслит, оно мыслит, что вот я существую, вот я там Саша, ты Толя, он Сергей. И оно начинает думать, что вот оно действительно что-то такое вот реальное, оно не понимает, как оно возникло, почему оно возникло, но оно начинает мыслить. Вот когда там чистое идет валительное, в него идет чистое присвоение. Вот об этом мы как раз в последней степени говорили. И есть перцепция. Да, оно себя чувствует неким самостоятельным, обитающим вот в этом мире, но оно помнит, что все это фигня. Что? Есть перцепция. Что на самом деле это проявление божественного. Оно знает о том, что оно есть, хотя оно этого непосредственно не воспринимает. И вот тут вот на этом последней степени появляются вот эти самые, которые мыслят и думают, что они самостоятельны, и вот которых Бог может благодетельствовать. А как Он может их благодетельствовать? Присваивая им свое, да, в той степени, в которой они в состоянии принять. То есть высшее благодеяние – это же жизнь, правильно? Что, может быть, да, чуть-чуть больше всего хочется принять. Именно существование – жизнь. А то есть есть жизнь, а есть благо жизни, добро. И причем Господь делает так, что Он добро жизни, вот не человек сам себе делает добро жизни, а изначально было сделано так, что человек делает добро другому человеку, хотя на самом деле это Господь делает добро через него. И тогда ему присваивается удовольствие, божественное отделание добра. А человеку другому присваиваются плоды этого добра. И он благодетельствует с этими плодами и возвратно делает добро тому, кто сделал ему добро. И наступает мультипликация добра вот на этой в природной степени.
Ой, спасибо, все, я понял.
И вот, но тут есть еще интереснее, смотри, вот есть механизм, как возникает чувственное мышление. Оно возникает путем осмысление вот ангелом или человеком, неважно, тех внутренних духовных состояний, которые находятся в степени раздельной на степень выше, оно осмысляется в чувственных предметностях.
Так.
Вот у нас есть состояние, и они между собой как-то меняются, взаимодействуются, а нам кажется, что вот мы родились. Вот наше тело от младенца, зрелость и так далее, это все оно создает, вернее, представительствует перед нами формирование внутри нас вот этого отдельного духовного ансамбля.
Совершенно.
Вот я вчера привел такой пример, меня спрашивали, вот как возникает ребенок, вот отец, мать, ребенок. То есть это можем представить себе так, что отец — это определенного рода мелодия. Мать — это определенного рода мелодия. А вот когда они начинают петь хором, возникает третья мелодия, в которой она как бы едина, но она не, это и не голос отца, и не голос матери, а некий другой тон. И потом отец с матерью уходят, а их тон продолжает звучать уже, как бы отдельная третья мелодия.
Так хорошо, да.
И вот в Латинском Завете это постоянно употребляется, вот ангельские хоры и так далее. А ведь это именно вот образ, который придает вот это внутреннее сочетание. И смотри, вот что такое внешняя реальность, вот как ангелы описывают, что ангел, когда глядит на свою внешнюю реальность, у него есть перцепция, он через нее постигает то, что происходит внутри него самого, те процессы, которые происходят, формирование внутреннего его личностного.
Да.
Но это нисходящая последовательность формирования, а его восходящая последовательность формируется от осознания, вот он видит вокруг себя эти как бы пространство, времена, в них предметности других ангелов, но он осознает, что все это представительность этих внутренних процессов, которые в нем происходят. И через это формируется его осознание, вот мы об этом говорили, и вот это есть его личностное. И когда происходит вот такое формирование, у человека фактически то же самое, только поскольку перед человеком представительствуем все степени, что есть в духовном мире, и они между собой определенным образом слажены, то ему и кажется, что существует неразрывное пространство, неразрывные времена, да еще там его собственное добавляется. Но, то есть получается, что существование – это процесс внутреннего осмысления Господом, присваиваемый, разворачиваемый в виде вот этих чувственных форм. То есть жизнь человека – это фактически внутреннейшее осмысление высшей степени Господом, присваиваемое как в виде чувственных форм. То есть вот то, что мы воспринимаем как свою жизнь в этих формах, на самом деле это Господь нас промышляет, мыслит, размышляет. Мы есть, да, видимое воплощение процесса Господнего осмысления того, что у него находится во внутренней степени. Вот. Поэтому это я как раз хотел тему тут приготовить, это я, может, приготовлю в следующий раз. Вот сказано, что что есть дух? Дух есть божественное истинное в человеке, от которого происходит всякая жизнь. А божественное истинное это что? Это осмысление вот этих внутренних через чувственные формы.
Да.
То есть вся наша жизнь от рождения до смерти это все внешние образы, которые представляют Господом осмысление вот этого единого нашего состояния духовного, в котором находятся все наши выборы, все наши побуждения, все наши изменения. Вот все это находится вне пространства и времени, но представительствуется и происходит как бы в пространстве и времени. Но вот это как бы в пространстве и времени, из которого формируется потом восходящее последовательность индивидуальное самосознание, это есть процесс вот этого осмысления. И это даже, можно сказать, как божественная песня. Вот, я не зря сравнил с мелодией. Вот Господь как бы поет мелодию. И эта мелодия живет самостоятельно. Она обретает плоть и кровь.
Да.
Вот, сформировалась вот это в самой последней степени. Когда песня закончена, то есть вот наступил последний аккорд, это как бы отбрасывание тела, все, эта песня существует, начинает восходить выше. Начинается песня по тем же мелодиям, только в другой раздельной степени. Человеку представляется, что вот он вышел из жизни временной и теперь начинает жить в жизни той вечной. Вот он сначала в мире духов звучит. Там он тоже должен все пройти. А там что происходит? Там происходит фактически, вот можно сказать, что каждый момент жизни человека в этом мире с его пространствами, временами, предметностями, это есть некий частный дифференциал. Но
да.
Его существование выше, так сказать, в более высокой степени мира духовного, это есть сумма, что происходит? Происходит сумма этого дифференциала. Вот как определяется функция, то есть множество дифференциалов слагается и получается сумма. Вот выходит сумма, которая есть личность человека, но она разнородная, не снимается разнородных предметов. И тогда из этой суммы выкидываются те дифференциалы, которые не соответствуют основному тону. То есть убираются все обертона и остается только основной тон.
Да.
Они не уничтожаются, они просто заглушаются. Знаешь, как на рояле ложат вот этот, ну,
да.
Нет, там есть такой глушитель. Раз на струну положили, струна заглохла.
Да.
Все остальные звучат, а эта струна заглохла.
Ага.
Она есть, попадают по клавишам с ней, но она не звучит уже в этом хоре.
Да.
Вот это фактически то, что происходит в духовном мире. Сначала определяют, какая мелодия доминирующая, но она пока еще звучит, как вот, только пытается вырваться из хора. Раз, все эти заглушили, другие струны. И тут она зазвучала. Вот тут, знаешь, одна, но пламенная страсть.
Да.
То есть всякий ангел это фактически какое-либо добро частное,
да.
Но абсолютно, так сказать, пламенная страсть. И то же самое и адский дух. Это какое-нибудь зло, очень частное, но зато абсолютное в себе.
Да.
И вот тут Вот можно смотреть, вот как, знаешь, вот этот пирог, вот этот Спартак, да, вот разные слои идут, а тут он проколот иголочкой. В зависимости от того, как прокололи иголочкой, то есть какой уровень человека, какого тона вот этот всплеск может достичь, он доходит до какого-то, или там до природно-духовных небес, или до духовных небес, или же до небесных небес. Так. Но это в том чистом состоянии. Это было в состоянии до падения. Но они все равно не могут доколоться вот до самого верхнего слоя, где находится божественная вечность.
Да.
То есть восходящая последовательность повторяет нисходящую только в той степени, в которой она в состоянии восприятия. Вот что произошло, когда образовалась древнейшая церковь. Вот эти вот преадамиты были такие маленькие укольчики. А ты эти прокололи вот так высоко, так поднялись до небесной степени. То есть для них божественное небесное стало вдруг их собственным, личным, их
валютным.
Да,
да.
А потом падение, и приходит Господь. Приходит Господь, начинается прокол тоже с этой стороны.
Так.
То есть вот Господь Иисус Христос. Это формирование восходящего. До сих пор Господь осмыслял себя только в нисходящей последовательности. А вот теперь в восходящей последовательности формируется человек, Иисус Христос, в котором вся полнота Божества присутствует телесно. То есть она как присутствует.
Руки, ноги.
Это осмысление себя абсолютно божественное, которое воплощается во что? В состояние жизни Иисуса Христа. То есть состояние жизни Иисуса Христа они представительствуют по соответствию осмысление божественного самим себя вот с этой нижней степени во всей своей полноте. Когда завершилось это осмысление, в мире это выглядело вот его страдания, потом искушение на кресте, победа, воскресение. Вот это все этапы, которые отражают то, что называется прославление. А прославление – это осмысление себя, но вот в этой ограниченной частности последней степени, как бы ограниченной одной личностью.
Христос.
И да, Иисус Христос.
Он себя представляет как именно Иисус из Назарета.
Нет, он себя, вот у него два состояния. Состояние Иисус уничижения и состояние прославления. Вот когда он в состоянии уничижения, он себя осмысляет как Иисус из Назарета, иудейский пророк и так далее. А когда в состоянии прославления, он понимает, что это только внешний образ, а он есть Бог от вечности в последней степени своего творения.
Что он, это так аж, да, это для него.
Да, это для него, да. Вот что он-то делает. Он же говорит в состоянии прославления, верьте в меня, тот, кто верит в меня, тот будет спасен от грехов своих. И когда завершается процесс, вот эта иголочка снизу, она прокалывает все слои, доходит и соединяется с первым божественным творением, то есть солнцем мира духовного. Наступает как бы полное слияние снизу. Раньше оно шло, снизу. И теперь божественное, первое божественное в творении присутствует в последнем божественном творении, то есть в природном. Личностно, сознательно, как человек Иисус Христос. Оказывается, что это вот Бог от вечности прожил жизнь человеческую, как Иисус Христос, и совлек в себя все несовершенства вот этой степени, заменив их совершенствами от своего божественного. То есть, как бы, круг замкнулся, этот снос теперь циркулирует. А теперь он может входить в сознание всех пребывающих вот в этой вот степени, там располагаться, и начинать в них действовать не нисходящей последовательностью, а на уровне вот этой вот степени.
И как бы тянуть.
То, да, то есть прививается личность Иисуса Христа.
Да, как?
И поэтому эта личность прививается только через сочетание с этой личностью, которое происходит через Божественное Слово. Вот когда мы читаем Божественное Слово в Трех Заветах, происходит создание того фундамента, дома для него строится, куда он может войти и жить как сам, но нами. То есть, когда человек возрождается, этот в нем живет Господь, но живет как человек. Вот это то тут есть большая разница между, допустим, человеческим божественным. Потому что человеческое божественное до падения. Господь жил по нисходящей степени в каждом уровне и присваивал в последней степени, потом оно шло, но это было чисто вот. Не было ощущения, не присваивалось ощущение того, что на самом деле Бог живет в человеке. А присваивалось ощущение, что человек живет божественным. А вот после падения человек осознает, что если он живет своим, то он живет гнусностями адскими. А вот если в нем он даст Господу жить как им, но он будет осознавать, что это Господь живет как им и все делает в нем. То тогда у него усыпляется вот это, вот этот классический вариант, что обрезаются все веточки его собственного, и начинают расти веточки, которые как бы на его стволе, как бы веточки этого слова, на самом деле это веточки вот этой культурной яблони, в которой живет только генетика этой культурной яблони.
Великолепно. Ты говорил, Иисус это одно я, человек, дающий нам свое осознание, что вот не отдельно это второе я. И потом мы, Бог во мне смотрит на Бога в тебе, а Бог в тебе видит, смотрит меня, и тогда возникает чувство мы. И это мы и есть церковь.
Угу.
Вот что
такое. Да, да. Церковь. Это после второго пришествия, это Господь в каждом из нас. Вот это, помните, да, было о соединении церкви и неба после второго пришествия. Да, да.
Ты смотри, как это все. Я вот сегодня я видел, собирал что-то. Кто-то собирал золотые монеты, кто-то мне сумму золотую, так смотрит на меня мужчина. Вот. Но это не ты, вот кто-то смотрит на меня.
Нет, так это не я, это всего лишь какой-то тропинка, по которой ходит Господь.
И он мне дает что-то такое золотое. Я сейчас подумаю, золото, сейчас во сне говорю, это истина. А кто этот человек? Я не могу сказать, кто что такое. Что же мне дает это? И он отдал мне... что-то беленькое кушать. Я так думаю, есть не съесть, откусил. Проснулся и проглотил. А оно у меня вот здесь стоит. А я тут. Великолепно. Да, многое теперь все. И вот эти осмысления принадлежит человеку. Я уже словарики начал. Все, что эти перцепции, потоп, перцепции, преодолиты. Вот я начал уже это писать. Рационально, спасение, совесть, сад, святое, сокружество, совесть, свобода выбора, разум, сила, святость. Это все уже начал собирать.
Анатолий, вот ты говорил о преобразовании и возрождении. Вот тут буквально в пару предложениях это написано, четко написано. Как это происходит?
Прочти.
Тут глава это о вменении зла или добра после смерти. Никакое зло, мыслимое человеком, не вменяется ему. По той причине, что человек создан способным мыслить о добре и о зле. О добре, исходящем от Господа, и о зле, исходящем из ада. Находясь посередине между ними, человек вправе выбирать то или другое по свободе выбора в духовных вопросах. Этому была посвящена соответствующая глава. Имея свободу выбирать, он может хотеть или не хотеть того или другого. То, чего он хочет, принимается волей и становится его собственным. То, чего он не хочет, не принимается и не становится его собственным. Всякое зло, которому предрасположен человек с рождения, записано в его природном человеке. В той степени, в которой он увлекается этим злом, оно проникает в его мысли. Подобно тому и разнообразное добро вместе с истинами проникают в его мысли сверху от Господа и уравновешивают это зло, словно на чашах весов. Если человек при этом берет себе зло, оно принимается его старой волей и прибавляется к прежнему злу.
Но если он берет себе вместе с истинами доброе, Господь образует в нем новую волю и новый разум поверх старых. И в них он насаждает друг за другом посредством истин новые виды добра. С помощью этого добра он побеждает все зло, находящееся ниже, и удаляет его, приводя все в порядок.
Страница.
610-611. Я как раз вчера это вот читал.
Да. Вот, все, теперь это уже,
Вот, дело в том, что вот Дахим Лешлир, вот это как бы небесная доктрина, а там восходящая и нисходящая последовательность была очень большой фишкой. Они постоянно говорили и так далее. Но там ее прежде всего хотели применить к организации церкви как тела. Вот, было разработано, сейчас люди ходят, они по большей части не понимают, о чем идет разговор у нас вот там, в Штатах, потому что там вот было организовано священничество, это нисходящая последовательность, это представительство нисходящую последовательность. Миряне символизируют восходящую последовательность.
Это так было представлено.
Да, да. И они пытались это телесно воплотить. И они создали структуру церкви. Вот есть, допустим, линия священничества. Во главе стоит епископ, потом есть международный совет священников. Тогда это была консистория, то есть совещательный орган. Есть пастора, вот они это доносят до мирян. А потом есть, он назывался внутренний совет, который должен заниматься этими, ну, доктринальными вещами.
Богословством.
Да, потому что священники наставляют уже существующие доктрины, а вот этот внутренний совет, в нем рождается доктрина и восходит туда, наверх.
Угу.
И вот идея была, что в этой как бы разницы между священниками и мирянами нет. Они там все вместе собираются и вместе вот мозговым штурмом рождают доктрину. Но проблема оказалась в том, что, причем изначально, ну, когда церковь создавалась, там были миряне, которые, честно говоря, были до уровня, а то и выше священников в своем постижении доктрины. Но они не хотели становиться священниками. Был такой Грюнель, например, который вот говорил, что вот я не чувствую, вот меня устраивает мое служение, все. Но он очень много таких написал интересных вещей, там, адресов, речей вот, на доктринальные вопросы. И когда они это разделили, там было много священников. И были те миряне, которые были в состоянии вот, заниматься доктриной.
Так.
Но дело в том, чтобы чем-то заниматься, вот наитие соответствует сосуду. То есть, чтобы заниматься доктриной, человек должен много работать. Священник, он не священник, он должен учиться, читать, думать. То есть, заниматься самообразованием. То есть, священник это фактически как бы должность служения, на котором он исполняет. Тот же Грюнвальд, который занимался тем, чем занимается священник внутренними делами, но не хотел заниматься тем, чем занимается священник внешними делами. То есть вести там общину и так далее. То есть он был как бы священничеством, но он хотел только брать сливки, а не заниматься, ну, не заниматься их, так сказать, воплощением в такие занудливые дела такого уровня.
Быть, чтобы не задел.
Да. И потом все это корифеи вымерли, пришел епископ, который организовал определенную свою диктатуру. Он вводил в этот совет людей, которые, ну, тот, и даже в совет священников некоторых мирян чисто по политическим мотивам. Ну, там, как и всегда, вот любая организация начинается между собойчики, борьба какая-то политическая, потом были страшные сражения, потом они перебили друг друга, потом они выкинули епископа, объявили международный совет священников коллективным епископом. То есть ему принадлежит епископский авторитет, по идее. Потом все захватили люди, которые ведали финансами. Потому что, знаешь, вот если ты ведаешь финансами, скажем, зарплатой священника, его там бонусами и так далее, то, а люди слабы, то ты его можешь часто купить. И, а вот этот вот международный, ну, внутренний совет, так как туда могли входить миряне, определенная группа решила превратить в политический орган для захвата власти. Ну, то есть, потому что там могут войти миряне, чтобы он решал вопросы, там начались драки, вхождение в этот совет, сейчас там люди находятся, которые, большинство из них там не имеет права просто находиться. Но для них это чисто политический орган. То есть сама идея была извращена от вот этой идеи церкви, как представительствующей восходящую и нисходящую последовательность, сейчас фактически ничего не осталось. А большинство даже и не знает, что это было задумано. Это вот можно сравнить, что люди строили какой-то храм, потом... Ну, не достроили по каким-то причинам, потом они вымерли, пришли какие-то дикари, поселились, и они там живут как в пещерах, и они там в
ризнице. Совершенно очень хорошее.
Понятия не имеют, для чего все, да. В ризнице они там тушу мамонтов хранят забитых, очень удобно оказалось. А единственное, за что они дерутся, кто будет вождем вот в этом обиталище.
Распределительно.
Да. И вот, но. Вот после того, вот я сейчас вовсе не уверен, что сама идея превращения церкви как мирской организации в представительность восходящей и нисходящей потребности была хорошей идеей. Вот после этой статьи о сообщении неба и церкви после второго пришествия, когда я четко вот показал, что Господь есть церковь в человеке, то... Попытка превратить человека, фактически это попытка превратить человеческое в божественное. Это в Господе происходит вся эта восходящая и нисходящая последовательность. А результаты ее присваиваются нам по частям, которые мы в состоянии принять. А тут, да, целая организация вот людей собирались превратить вот в такой вот, то есть в орган, который бы конкурировал де-факто на самом деле с Господним вот этим вот субстанциональным, ну, телом. И может быть именно поэтому все это и произошло. И это как вот когда люди попытались построить Вавилонскую башню, вот в этой легенде, Господь допустил разделение языков, и они перебили друг друга и разбежались. Так вот, может быть, Господь это потому и пропустил, что сама идея по себе была, ну, возможно, вела к очень нехорошим результатам. И где-то шрамы есть. Попытки строить Вавилонскую башню, в попытке строить вот эту, ну, воплощать нисходящую и восходящую последовательность в организационной форме. У меня такое подозрение.
Ну, сейчас, ну, у нас на Украине политическая Вавилон строится.
Ладно, я предлагаю туда помолиться, потом уже приходить политически, исторически. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.